говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Изменился и стал более доступным самый простой способ оказания поддержки радио «Радонеж» через СМС-сообщение. Отправьте СМС на номер 3434 с текстом «Радонеж» и через пробел любая сумма пожертвования в рублях. Подробности на сайте «Радио Радонеж» в разделе «Помощь».
Дорогие братья и сестры, уважаемые радиослушатели, приглашаем вас на выставку-ярмарку «Звон колоколов», которая будет проходить с 13 по 18 мая по адресу Комсомольская площадь, дом 6. Это универмаг Московский, третий этаж. Время работы с 11 утра до 19 часов. Работают эскалаторы и лифты. Обратите внимание, дорогие радиослушатели, на секцию номер 169. Здесь вам предложат тренажер, который называется «Второй позвоночник». Изобретатель этого тренажера, Челмакин Олег Васильевич, с удовольствием покажет вам свое изделие и как им пользоваться. На изобретение есть все документы от Минздрава и других соответствующих органов и все разрешения. Номер 169, тренажер, второй позвоночник. Фермер Юрий Деев приглашает вас в свою секцию, секция номер 150, Святое Белогорье. Прекрасная мясомолочная продукция и сало. Постоянным покупателям скидка. Радио «Радонеж» также участвует в этой выставке-ярмарке номер 41. 41 «Радио «Радонеж». Вам предлагают приемники для прослушивания «Радио «Радонеж» в хорошем качестве, газета «Радонеж» на пожертвование. Бесплатно установят приложение для прослушивания «Радио «Радонеж» в вашем телефоне, если телефон не кнопочный. Также можно сделать пожертвования для существования радиостанции «Радонеж» и подать записки для зачитывания в прямом эфире. Дорогие братья и сестры, мы продолжаем сбор средств для закупки необходимых специальных средств для наших воинов и помощи пострадавшим храмам и монастырям в зоне СВО. Ждем вас с 13 по 18 мая в универмаге «Московский», третий этаж. Время работы с 11 утра до 19 часов. Проезд метро «Комсомольская». С Богом!
Христос воскресе, дорогие братья и сестры, милости Божией всем, кто сейчас слушает нашу православную радиостанцию «Радонеж» 72,9 FM или слушает и смотрит нас в интернете. Мы в прямом эфире. У микрофона поэтесса Нина Карташова, за режиссерским пультом Евгений Боин. Милости прошу, звоните. Наш телефон 959-59-39, код Москвы 495. Сегодня столько праздников, дорогие слушатели. День святого великомученика Георгия Победоносца. Поздравляем всех именинников, всех воинов. Да и Москва у нас именинница, потому что герб Москвы – Георгий Победоносец. Так что все мы именинники. И сегодня день памяти русского героя и воина смутного времени Михаила Васильевича Скопина-Шуйского. Юный, в 20 лет, он был воевода и победитель, победоносец, победил поляков. И великолепный памятник ему установлен в Калязине на территории Вознесенского храма. Прожил Михаил Васильевич Скопин-Шуйский всего 23 года, но прославил Отечество на века. Говорят, он был отравлен. И 8 мая 185 лет великому Петру Ильичу Чайковскому. Чистый гений Чайковский, чистейший Чайковский. Его музыка известна и любима во всем мире. Как Пушкин в литературе, так Чайковский в музыке – наше все. И 7 мая – день радио. Наша радиостанция «Радонеж» – это «Радонеж». тоже явление и милость Божия. Каким чудом мы держимся! У других радиостанций мощная финансовая поддержка, а у нас же, кроме вас, дорогие слушатели, нет никого. И это чудо Божие. Но неплохо бы, конечно, иметь государственную или патриархийную какую-то помощь и поддержку. Но слава Богу за все. Мы держимся и вашими молитвами, и вашей поддержкой. С днем радио, дорогие, я всех вас поздравляю. Мы тоже именинники. И, конечно, Георгиев Юрьев с днем своего покровителя, святого великомученика Георгия Победоносца. По просьбе прихожан отдельно поздравляем протоиерея Георгия Стародуба, настоятеля храма Рождества Пресвятой Богородицы в селе Льялово. К этому доброму пастырю приезжают даже издалека. Так уютно, благодатно в храме. Так всегда батюшка рад всем. И хотя он строгий, даже очень строгий, но в то же время очень добрый и понимающий, внимательный, доброжелательный. Тепло и утешение мы получаем все, кто приходим к нему помолиться в эту церковь. А 26 мая, в понедельник, в доме ученых-метролог Менделеева настоятель и прихожане этого храма отметят День славянской письменности и культуры, который уже много-много лет проходит, и уже это стало традицией, и празднуют, конечно, вместе со школой искусств, с хорами, артистами. Приглашаем всех на этот праздник 26 мая, дом ученых-метролог. Вход свободный. Время можно уточнить на сайте этого храма Рождества Пресвятой Богородицы, село Льялово Солнечногорского Благочиния. А именинника отца Георгия и всех Юрьев-Георгиев и всех воинов с днем вашего святого покровителя Георгия Победоносца. Побед, здравия, спасения, благоденствия и многое-многое лето! Дорогие слушатели, с нами сегодня замечательный батюшка. Он у нас уже не первый раз бывает, и я благодарю Бога, что вот мне удалось с ним познакомиться. Это отец Олег Денисюк, настоятель Успенского храма в Демьяново, это город Клин Московской области, духовник и строитель православной общеобразовательной, подчеркиваю, общеобразовательной школы святителя Дмитрия Ростовского. Там дети даже чистописание проходят, поэтому они совершенно другие. И у батюшки у самого 10 детей своих. Ну и все остальные тоже, да? Дорогой батюшка, Христос воскресе!
Воистину воскресе!
Очень рада, что вы добрались к нам. Благословите всех, кто в студии, кто слушает нас.
Бог да благословит! Христос воскресе!
Воистину воскресе! Дорогой батюшка, ну, конечно, я бы хотела с вами поговорить и о демографии современной России. Но, может быть, это чуть позже, а сначала, может быть, о празднике Победы, о дне радио нашем что-то скажете. Хочется чего-то утешения, потому что столько в жизни тяжелого, грустного. Вот, и хочется просто порадоваться хоть чему-то.
Поздравляю всех замечательных служителей, и не могу сказать работников, служителей радио «Радонеж», потому что оно является просто чудо. Мы обсуждали перед передачей немножко эту тему. Конечно, прежде всего нужен слушатель. На любой концерт нужно прежде всего собрать зрителей.
Да, это самое...
Это самое сложное. Угу. То есть сейчас нет проблем даже найти очень хороших исполнителей и так далее. Соответственно, можно здесь быть гениальным и диктором, и ведущим. И будет замечательный материал, но если не будет слушателей, то все усилия будут, ну, близки
к нулю. В пустоту вещать, да. Конечно.
И, конечно, само существование радио «Радонеж», оно уникально, так как потенциальных слушателей все-таки достаточно немного, это должны быть, как правило, воцерковленные люди.
Нет, ну, батюшка, некоторые вообще неверующие стали верующими, слушая радиостанцию «Радонеж».
Но это, опять-таки, это из разряда чудес.
Да.
А так, в целом, все-таки есть какая-то аудитория, на которую рассчитана или канал какой-то там в интернете, или телевизионный и прочее. Поэтому пожелаю, прежде всего, радиостанции «Радонеж» в День радио являть вот это чудо, потому что происходит в эфире других радиостанций, мне не хочется сейчас обсуждать, мы можем скатиться до каких-то...
Зато у них финансовая поддержка. Батюшка, пожелайте нам и помолитесь, чтобы у нас тоже денежки были, потому что как-то все уходит на аренду помещений, эфир дорогой и так далее. У нас нет спонсоров и благодетелей.
Да, молитвенник я, наверное, не очень хороший, но, по крайней мере, надеюсь, что Бог пошлет человека. И, может быть, именно во властных кругах, который обратит внимание на эту насущнейшую проблему, о которой, кстати, мы сейчас можем поговорить и в разделе «Демография».
Потому что без, о нашей проблеме?
В том числе, то есть без влияния федерального центра, без не просто усилий, а очень выработанной научной программы, мы не сможем изменить сознание населения. А это первостепенная задача, если мы говорим о демографии, и радио «Радонеж» и другие православные каналы, конечно, могли бы сыграть самую большую положительную роль. И поэтому я думаю, что они должны быть заинтересованы, они должны как бриллианты вытаскивать вас. И я думаю, подобных жертвенных тружеников для того, чтобы, повторяю, уже имея серьезный материал в запасе, воздействовать именно на умы и сердца людей. Потому что это сейчас, наверное, задача номер один, потому что по-другому демографические проблемы сейчас не решить. То есть это должно быть изменение сознания, а это очень кропотливый и многолетний труд.
Да, ну мы стараемся, чем можем. У нас еще и архив очень большой. Вот в ближайшие эфиры, если Бог даст, у нас будет дочь академика Шафаревича. И оказывается, она по маминой линии еще и родственница святому врачу Евгению Боткину. А сейчас в медицине такое положение, что нужно говорить об этом благороднейшем человеке, докторе Боткине.
И... Святом.
Святом, конечно, и у нас в архиве есть записи бесед с Игорем Ростиславовичем Шафаревичем, который часто бывал у нас. Вот, Царство Небесное, великий человек. Батюшка, ну вот в вашей школе все-таки детей очень много, и даже очередь, я знаю, да, чтобы в вашей школе учиться, общеобразовательной, ну, и это, в то же время православной.
Это дети, которым повезло родиться. А мы, если говорим о демографии, то...
Повезло родиться?
Да, то мы говорим о детях, которых почему-то не рождают в нашей стране. И
а это... может быть, здоровье у женщин хуже стало?
Ну, здоровье, наверное, примерно на одном уровне. Медицина зато гораздо лучше, чем была 100 и 200 лет назад. То есть...
Не знаю, медицина сейчас, знаете, это бизнес, и бывает так, что лечение, знаете, врачи как гангстеры, бывает и так.
Ну, это не наша тема сегодня. Все-таки есть несколько аспектов, если говорить о численности населения в стране. То есть можно говорить на эмоциональном уровне, кого-то пытаться уговорить, вразумить или привести к вере, и он благодаря религиозной мотивации будет таким, невзирая ни на какие трудности, патриотом своей страны. Но если говорить о серьезных сдвигах в массовом, так сказать, сознании, то это, конечно, научно обоснованная государственная программа. Она только в самом зачаточном, в зачаточной стадии формирования сейчас находится. Это можно прямо сказать на основании обзоров, там, сказать, людей, так сказать, которые сейчас поднимают проблемы демографии. То есть это проблема номер один. Все наши какие-то военные победы, даст Бог, которые свершатся, справедливость восторжествует, все наши бесчисленные запасы природных каких-то ископаемых драгоценностей, все это бессмысленно, если исчезнет народ, который будет продолжателем традиции многовековой.
Русские православные, а сейчас смотрите, сколько мусульман к нам понаехало. Да, батюшка, простите, что я говорю прямо, но действительно в Москве, во всяком случае, в Клину у вас как-то, вот сколько я была, у вас незаметно, что столько, ну, иноплеменных, инославных.
Да нет, это пропорция идет прямо, так сказать, пропорционально центру. Если я только что вернулся там из Вологды, там вообще очень чисто. Но вы не переживайте, все пустоты будут заполнены.
Кем?
И, ну, святое место пусто не бывает. Если русские люди захотят освободить это место, они это сейчас делают активно. Они не рождают.
То есть мы виноваты?
Конечно же. Мы освободили место, и мы, так сказать, просто этим пустым местом маним, как магнитом, в эти благословенные края.
Значит, все, русским плохо живется, если не рождают.
Хорошо. Давайте задавайте нормальные, серьезные вопросы.
А вот я серьезно говорю, батюшка, вот вы, конечно, вы с матушкой герои. 10 человек детей. А некоторым трудно жить. Я знаю, что вот, конечно, ругают за аборты, но иногда женщины с разрешения мужа, даже по настоянию мужа, потому что экономически тяжело жить.
Хорошо. Аборты действительно, может быть, тема
их запретить
номер
надо.
Один. И все эти годы я, когда преподавал основы семейных отношений, интересовался проблемой демографии, в том числе, ну, по крайней мере, последние лет 25. И, конечно, ну, по своей, может быть, такой ревности юношеской, молодецкой, всегда был сторонником категорического запрета абортов. И
да.
Только сейчас более-менее, так сказать, понимаю, что сама по себе эта мера, даже если она где-то будет введена, ничего не решит. Ровно
запрет счетом. Ничего не решит?
Ничего. Есть, повторяю, примеры разных стран. Я, конечно, сейчас не от своего опыта буду говорить, а перефразируя умных людей, но доведу для наших слушателей вот эту информацию. Аборты запрещены очень во многих странах. Ну, прежде всего, в исламском мире, но, например, в Польше.
В Польше, да.
Да, замечательно. Рождаемость там ужасная, хуже, чем у нас. И более того, они ввели, ну, как бы, ежемесячные пособия для детей, вне зависимости, там, сказать, от достатка. Всем платят. Сначала была программа 500 злотых, потом 800 злотых. И в результате никакого эффекта. То есть, ну, в Вологодской области запретил губернатор аборта. Молодец.
Молодец.
Оплачивает,
дай Бог ему здоровья.
Оплачивает иски там, каких-то там судебные на эту тему. Ну, естественно, вся масса желающих совершить это преступление поехали в соседнюю Ярославскую область. И, не могу сказать благополучно, но, к сожалению, совершают это безумие. И мы не сможем закрыть границы. Был такой пример, я с удивлением его узнал, что в 1967 году, еще тогда совсем молодой правитель Румынии, запретил аборты. И действительно, в первые годы рост численности населения, рост рождения был двукратный.
И, о, как видите.
Да, но это был железный занавес, они не могли уехать в соседние страны, они вынуждены были рожать. Но социальная система Румынии была не готова, да и уровень развития тогда всего, и экономики, и хозяйства был несоизмеримый. В общем, детей сдавали массово в государственные учреждения, система, в общем, держала их впроголодь. И громадный рост криминалитета, и весь, как бы, курьез этой ситуации, что через 20 лет единственного диктатора, которого, ну, диктатора, можно сказать, в кавычках, которого убили вместе с женой, это именно Румыния. Чаушеску убили те дети, которым он позволил родиться, но не подготовил условия к их рождению. Ну, а тем более сейчас никакого железного занавеса сделать невозможно, и мы не сможем насильно заставить. Какие-то ограничения все более ужесточающиеся, конечно, должны быть. Они сейчас происходят медленно. Вот. Но эта мера в конечном итоге не принесет никаких результатов.
Ну а как же, батюшка, при Сталине же были запрещены аборты, детоубийства?
При Сталине мы имели совершенно другую картину мировоззрения населения. это были глубоко православные люди, в подавляющем большинстве крещенные, и они были преемниками нормальной, патриархальной, многосотлетней традиции. Вот сейчас, после Иосифа Виссарионовича, прошло уже 70 с лишним лет.
И... Ну, еще тогда при Сталине, может быть, люди верили в будущее, там цены снижали, какие-то давали...
Мы не будем сравнивать экономическую ситуацию,
ну, там
где,
ужасная была,
где они жили и как они питались. Единственное, что закон жесткий и непререкаемый. Чем лучше люди живут, чем выше уровень жизни, тем меньше детей. Вот, когда, как только начинают говорить о том, что надо добавить денег, денег никогда не хватит, потому что потребности будут расти бесконечно, государство не может удовлетворить все потребности родителей, и они всегда будут находить себе оправдание, и, так сказать, не рожая детей. У нас, по-моему, звонок.
Да, звонок. Алло, Христос воскресе, вы в эфире. Говорите, пожалуйста.
Воистину воскресе, добрый вечер.
Добрый.
Хотел бы поздравить всех с праздником, но также в воскресенье были жены Романовской. Хочу поздравить ведущих всех православных.
Спаси, Христос.
Спаси, Господи. А такое, скажите, до какого времени, начиная с Пасхи, молитвенные правила можно заменить на трафаре Пасхи, соответственно, и как бы... Можно ли сокращенное молитвенное право быть? И второй вопрос, а тоже про молитву, вот, перед причастием. Если человек часто причащается, ему можно все-таки вот эти каноны, ну, как-то, например, оставить только канон, например, к ангелу хранителю, последование ко святому причащению, значит, канон последней молитвы ко святому причащению, или все-таки надо все вычитывать, просто послушать, вот так вот, если можно, расскажите, пожалуйста. И помолитесь, да. А за здоровье раба Божия Василия и всем здоровья, радости, всем мира, добра. Спасибо.
Благодарим.
Ну, кратко, конечно, можно ответить, что подобные вопросы надо задавать исключительно духовнику. И на весь простор слушателей распространить какое-то одно правило – это большая проблема. Конкретно в нашей школе мы действительно утренние молитвы после праздника Пасхи, ну, фактически до конца учебного года, потому что отдание Пасхи, как правило, уходит, ну, уже на конец мая, и мы читаем, не читаем, а поем пасхальные часы. Ну, это как бы вот воля настоятеля, потому что не хватает этих нескольких дней, чтобы ребята прониклись пасхальными песнопениями, чтобы они глубоко отпечатлелись в их сознании. И вот мы действительно утром 200 человек, так сказать, большая школа, все поем пасхальные часы. Это очень хорошо. Что касается домашнего правила, наверное, для кого-то это вполне допустимо, духовник может благословить. Другой духовник скажет, чтобы вы читали полноценные молитвы после Светлой Седмицы. Это надо решать индивидуально. Что касается канонов, примерно такой же расклад. Я знаю, что некоторые верующие вообще узнали про существование канонов, когда они много-много лет уже причащались, и только потом им кто-то сказал, что вот есть еще три канона. И они так начали читать. Так что бывают очень разные ситуации. Я вижу, что вы человек воцерковленный, и наверняка у вас есть священник, с которым вы можете это дело обсудить. Я бы вернулся
к нашей теме. К больной нашей теме. Правда, тема больная?
Ну, конечно, больная. Она смертельно опасна. У нас есть 10 лет. Через 10 лет все процессы будут совершенно необратимы. То есть это когда уже все дело бесполезно что-либо менять. Вот сейчас там коэффициент рождений у нас примерно там 1,4, может быть, 1,6. Поставлена задача довести его до 1,8.
Такая, тоже мало.
Вот, это тоже мало, это не восполняет убыль населения, но к 30-м годам этот показатель будет достигнут автоматически, без каких-либо усилий со стороны властей. Это прямое следствие цикличности именно демографической картины в Советском Союзе и в России как наследница. То есть у нас очень большая неравномерность, то есть по периодам. Это связано с Великой Отечественной войной и некоторыми еще наложившимися такими синусоидами. И поэтому, если даже наши губернаторы и прочие чиновники ничего делать не будут, к 30-м годам будет пик. Это последняя наша надежда использовать этот пик, чтобы потом не скатиться в пропасть. Это будет последняя наша пропасть. Вот. По самым пессимистическим оценкам, а они самые реалистичные, к 100-му году в России будет в два раза меньше населения. Это касается не только России, это касается всех серьезных, там, сказать, стран, в том числе Китай, я уж не говорю там про Южную Корею, Японию. Это касается, ну вот, всего человечества, как бы. Оно вырождается. Все эти страхи о том, что Земля не прокормит, они остаются в прошлом. Они остаются в прошлом не только потому, что она может прокормить, а потому что некого будет кормить. И даже те страны, которые сейчас идут на подъем, там, допустим, Нигерия, просто скоро, ну, если там таким темпом будет идти, то через почти меньше, чем через 100 лет она будет больше Китая по численности населения. Вот. И это все только, ну, как бы до поры до времени. И они тоже, как только станут более жиром заплывшие, перестанут.
Ну, не знаю, батюшка, мне думается.
Это наука, да.
У нас звонок. Алло, Христос воскресе, вы в эфире.
Воистину воскресе, Христос воскресе. Отец Олег, Дмитрий беспокоит. Спасибо большое, хочу вам сказать в первую очередь. И не столько вопрос задать, сколько рассказать. 5 детей у нас, батюшка хорошо очень нас знает. И каждый раз, когда перед тем, как мы объявляли нашим родителям о том, что ребенок у нас будет очередной, каждый раз слышали от наших мам такую вещь, что там зачем нищету разводить и же с ним. Вот. Но буквально неделю назад, сидя за столом у нас, я задал один вопрос. А вы представляете жизнь теперь без своих внуков? Вот. Все до одного потупили взгляд. И слава Богу, ни в чем не нуждаемся. Вот. Господь подает всегда. И каждое рождение из детей – это чистое чудо. Вот. Я думаю, что я об этом батюшка тоже сможет рассказать. Поэтому это не столько вопрос, а столько призыв, что это же чудо. Приходить домой, и когда каждый ребенок выбегает и говорит: «Папа, здравствуй», и тебя просто обнимает. Вот, вот чем я хочу поделиться. Спасибо большое.
Как приятно. Благодарим. Как хорошо,
это, да? Это хороший такой эмоциональный посыл. И я, конечно, на это надеюсь, но во мне есть и рацио, и мистико, поэтому рационально, ну, мистическое начало, оно, конечно, радостно готово принять такой призыв, а рациональное начало говорит о том, что сколько я не пытаюсь кого-то убедить, уговорить всякими умными словами, мягкими словами, конечно, никто никогда никому не говорит там рожать 12 детей. Во-первых, это по здоровью немыслимо, и это...
А у вас 10?
Это об этом нельзя говорить. Это люди сразу впадают в какой-то ступор.
Да.
Мы говорим трое-четверо. И страна должна объявить, что и по нормам демографии 3 или 4 ребенка – нормативная семья. 5 и
то
более...
есть, если один ребенок или два ребенка только, и планирование какое-то...
Это малодетная, ущербная, несчастная семья, которая будет всегда сводить концы с концами во всех отношениях, и материальном в том числе.
Материальный.
Представьте себе. Мы же должны смотреть на перспективу. Ну да, сегодня ты, может быть, какие-то трудности испытываешь, ты не съездишь лишний раз за границу, тебе тяжело взять там 6 билетов на самолет, например. Но в перспективе однозначно, это очень выгодный материальный проект. Ну, опять звонок. Нас перебивают.
Это не звонок.
Нет?
Нет, нет.
Хорошо. Я бы, как ни странно, вот еще несколько слов сказал о тех мерах, которые могут быть приняты для срочного решения демографической проблемы. Вот это покажется странным в студии радио «Радонеж». Это полный запрет на льготное кредитование строительства жилья в многоэтажных домах. Вот, это первая, самая доступная и самая радикальная мера. Потому что, ну, у нас не хватит времени, это научно доказано. Льготная ипотека на 80% – это однокомнатные квартиры. Однокомнатные квартиры берут не для рождения детей. И 20-летняя, крыша, 20-летняя кабала, и никто никогда не будет рожать. Нужно срочно решать вопрос о том, чтобы люди могли строить, может быть, своими силами дома на земле.
Да,
бесплатные участки с какими-то гарантиями там, под рождение детей или закрытие этих вот, не кредитование даже, наверное. Сумма материнского капитала, может, это, если его продлят на третьего ребенка, что вполне логично и для государства в принципе не накладно.
Это, наоборот, выгодно государству.
Конечно. Но, конечно, проблема жилья первостепенна, но не любого жилья. Я вот все время, когда еду в Москву, а езжу только, скорее всего, на радио «Радонеж», делать здесь больше нечего в обычное время. Я смотрю на эти дома, и я понимаю, что это для не для семей. Это для винтиков, которые должны работать в этом громадном механизме, из которых, из этих винтиков выжимают последние соки, и они несчастные, вот жалуются на судьбу, там вырываются раз в год или в два раза в год куда-то на природу.
А вот. Потом опять ярмо.
Вот. Это рабы, рабы вот этой системы. Вот. Конечно, детей рожают только в своем доме, на участке минимум в 20 соток. И когда отец, худо-бедно, как бы это ни было, слепил какую-то сараюшку метров на 250, такую с четырьмя...
Сараюшка 250 метров квадратных?
Это без проблем, с четырьмя спальнями, и он...
Но для этого тоже средства нужны.
Повторяю, это должно думать государство в первую очередь. Когда священник какой-то будет уговаривать, там, или что, это все будет исключение из правила. Поэтому государственная политика, прежде всего... И вы думаете, кто будет главным противником? Это как раз будут банки, строительные компании, все вот эти министерства, они заинтересованы в том, чтобы строить эти человейники, потому что это иногда 300-процентная выгода. Понимаете? Москва сейчас занимает там 20 с лишним процентов бюджета и всей России. Россия – это не только Москва.
Да.
А это беда, когда все аккумулируется в центре. Надо срочно, так сказать, растягивать по необъятным просторам нашей родины людей, делать доступную инфраструктуру,
да, ведь земли-то транспорт. Так много, батюшка, да.
Вот именно. Уж чего-чего, а земли-то у нас, да и какой, да прекрасный. Но вот я недавно...
А может быть, государство строить, вот как в Белоруссии строят такие, знаете, раньше говорили, финские домики. Четырехкомнатные.
Может быть. Но еще раз повторяю, если это кабала лет на 30, потому что сейчас можно строить под ипотеку частные, но только через какую-то лицензированную организацию и так далее. И это беда. Это да.
Звонок. Алло, Христос воскресе, вы в эфире.
Воистину воскресе Христос. Добрый вечер. С наступающим днем радио. Ваши передачи, глубоко уважаемая Нина Васильевна, для нас свет в окошке, буквально. Спасибо вам, вы нас и просвещаете, и как-то держите в оптимизме относительно. Очень странно, что государство не помогает вашей радиостанции, ведь столько говорится с высоких трибун о патриотизме, о поддержке традиционных ценностей. У вас как раз радиостанция в этом русле.
Конечно.
И вот вы упомянули о дне рождения Петра Ильича Чайковского завтра. Ведь он является автором не только фортепианных концертов, балетов и симфоний, но он создал воистину эпохальное произведение, которым в советское время был заговор молчания. Это торжественная увертюра 1812 год. И вот она будет исполнена на следующей неделе в Большом зале консерватории. Это патриотизм высшей пробы. Батюшка, есть куда пойти в Москве, есть что посмотреть. Нужно просто вот знать такие места. А теперь к вам вопрос. вот в вашем прекрасном храме есть ли икона царя-мученика Николая Александровича и его святой зверски убитой семьи? Благодарю вас за ответ.
Благодарю. Спаси Господи.
В нашем храме есть не просто икона, у нас есть приставной престол. И трехпрестольный вообще у нас храм. Но еще до восстановления двух боковых пределов мы первыми в московской, по крайней мере, епархии большущей, громадной, у митрополита Ювеналия спросили антиминс и благословение служить именно на престоле в честь царственных святотатец. И ночные службы совершали еще до прославления, и сейчас совершаем на день памяти царских мучеников ночное богослужение с многими особенностями. У нас есть и часовня, еще одна часовня, и крестный ход будет 19 мая. И с точки зрения церковной, вот здесь, может быть, перекинуть мостик от вашего вопроса к тому, что мы, собственно, можем делать. Мы немощные, вот 2-процентное православие активных таких, читающих молитвы. Что мы можем сделать, когда вот этот монстр, эти строительные компании, эти банки, они не заинтересованы в том, чтобы русские люди воспроизводились. Они будут задурманивать нас через вот эти средства массовой информации, не Радонеж, конечно же. Они будут как бы делать все для того, чтобы эта земля опустела. Да. Вот что мы можем сделать? Я готов это поговорить, если у нас...
Радиослушатель ждет, но вы можете закончить мысль.
Нет, она... Давайте послушаем вас.
Дорогие братья и сестры, с нами сегодня протоиерей Олег Денисюк, настоятель Успенского храма в Демьянове, город Клин, Московской области, духовник и строитель православной общеобразовательной школы святителя Дмитрия Ростовского, отец 10 детей. Алло, дорогой радиослушатель, Христос воскресе! Вы в эфире.
Воистину воскресе, отец Олег Дмитрий снова. Я никогда этого не делал, но хочу в дискуссию вступить с вами по поводу домов больших, обеспеченности всего большого и другого. Оля родилась в однушке, Степка, с Вовкой, в трешке. И только после того, как возникла потребность в расширении, и после того, как дети стали рождаться, тогда уже и цель стала в том, чтобы и построиться в том числе, и обзавестись небольшим кусочком земли, чтобы всю свою большую землю, семью здесь собирать очень часто. Вот, поэтому все-таки, наверное, дети в том числе являются этим толчком к тому, чтобы все-таки и развиваться.
Дмитрий, именно. Позвольте вас прервать, мы с вами можем продолжить дискуссию вне эфира. Повторяю, ваш случай, мой случай, это, конечно, исключение из правила. Вообще религиозная мотивация в рождении детей, она все-таки у вас стала главенствующей, по крайней мере, с определенного момента. Вот. Я первого ребенка, милостью Божией, с матушкой родили, еще будучи некрещенным. Я не могу сказать, что это была религиозная мотивация. Вот. И у меня ребенок старший крестился раньше меня. Так что здесь речь идет о массах населения. Попробуйте вспомнить, кого вы смогли заразить своим примером. Это опять будут единицы. А речь идет о том, что вымирает целая страна. Активных людей с яркой жизненной позицией всегда будет не больше 10%. Да, они должны быть, они как такой свет в окне, но как повернуть этот большой «Титаник», развернуть буквально на 180 градусов. Сейчас мы гибнем, мы постоянно теряем сами себя, свою идентичность, а надо вернуться. Кто-то предлагает вернуться в сельскую общину, там труд. Поймите, в патриархальную семью мы не вернемся. Там дети были необходимы как продолжатели, как труженики. Они были таким бизнес-проектом. И, соответственно, рождали детей как работников. Патриархальная семья давно в прошлом, сейчас семья не заинтересована в детях.
Вот, Олег, вернусь к предыдущему нашему эфиру и к моему предыдущему вопросу. Считаю, что все-таки это начинается даже со школы в первую очередь. Потому что когда в школе смеются над детьми из православной семьи, наверное, все-таки в первую очередь это отсюда все дело возникает. Вот, потому что, как правило, вот потом выясняется, что и веруют, и в храм иногда приходят, но на наших детей как вроде бы смотрят. Вот.
Совершенно верно. И, конечно, я сказал там про какие-то ипотеки, земля и жилье. Первостепенная задача, конечно, менять в сознание наших дорогих русских людей. Оно изменено, оно исковеркано, оно уничтожено. Создавать положительный образ семьи в принципе. Недавно там прошла информация, проанализировали сериалы российские, вот, и где есть положительный образ семьи. Там в 15% нейтральный, 2% только положительный. Что-то в этом роде. Но какие-то сумасшедшие цифры. Везде признак успешности – это материальное благополучие и так далее. Вот. Сейчас, конечно, в связи с специальной военной операцией происходит переоценка ценностей. Но у кого? У наших воинов, у семей. Да, это большая группа населения, но все равно она пока еще является меньшинством. Что ты можешь сделать для Родины, если у тебя осталась там одна нога, и ты не можешь воевать? Роди ребенка, воспитай его гражданином, роди четверых детей.
Для этого жениться надо, а не всякая женщина пойдет за инвалида.
Я вас уверяю, все нормально.
Да?
Вот, за нормального героя вот, всегда найдется героиня. Поэтому... Конечно, менять мировоззрение. Тут опять встает вопрос. Государство пока не озадачено этой проблемой. У нас главным показателем успешности является валовый национальный продукт, ВВП. Вот. Это безумие. Если деньги являются главным мерилом всего, то мы идем в ад. То есть что-то другое должно, а прежде всего, ну, есть разные системы оценки благополучие населения. Например, сколько ты должен проработать часов, чтобы обеспечить себе, ну, допустим, там, вот какой-то стандартный набор благополучия. Если ты через 10 лет вынужден за этот же набор работать в 2 раза более, ну, там, на 20% больше, то никакие показатели ВВП не... они лживые. То есть, вроде бы, суммарно все растет, но даже в Америке, там, допустим, в 50-е годы этот бэби-бум, действительно, муж работает, жена не работает, у них трое детей, там, две машины, отпуск на море, один, второй. Сейчас в Америке двое работают, один-два ребенка, и они многие себе не могут позволить тот уровень потребления, который был 50 и даже 60 лет назад. То есть есть другая система оценки, демографическая экспертиза всех законопроектов. Слава богу, сейчас эта тема поднимается уже хотя бы в научном сообществе. Ведь подавляющее большинство людей с точки зрения науки говорят, ну, совершенно глупые вещи. Вот еще раз повторяю, запретить аборты, там, допустим, выплатить всем кучу денег, и тогда все будут рожать. Ноль, результат будет отрицательный. То есть, конечно, надо менять сознание. Ну,
так это тогда что? Только...
Да, это федеральный, это государственный уровень, начиная прежде всего с нашего верховного правителя, который сейчас, по всей видимости, информирован неправильно. Это я могу сказать достоверно. Когда еще там Дмитрий Медведев был у нас президентом, говорил, вот мы, материнский капитал и так далее. Вот этот рост рождений вообще никак не связан с материнским капиталом. И никогда не был с ним связан. Вообще он не влияет на рождение детей. То есть это были стандартные вот эти синусоиды. И сейчас, там, через 2-3 года будут губернаторы отчитываться, что все, вот у нас достигнуты показатели. Но они вообще никакого отношения не имеют к этим программам. Работа по демографии – это работа в долгую. Это минимум, ну, хотя бы 10-15 лет. А кто сейчас из избранных, там сказать, слуг народа работает с перспективой 10 лет?
Батюшка, мне думается, это ведь и мировая политика. Мировое правительство, по-моему, заинтересовано в сокращении населения. Ведь апокалипсис белой расы, посмотрите, в Европе тоже ведь белых очень мало. У них
поэтому мы сейчас совершенно благоразумно немножко отворачиваемся от Европы. Я надеюсь, повернемся к ней известным местом, чтобы навсегда как бы откреститься от вот этого апокалипсиса. И у нас есть сейчас исторический шанс.
Именно сейчас?
Конечно, только сейчас. Вот эти 10 лет они решают судьбу нашего Отечества, может быть, на тысячелетие вперед.
Ой, помоги, Господи, батюшка, к нам дозвонились. Алло, Христос воскресе, вы в эфире.
Воистину, воскресе Христос. Всех хочу поздравить. Знаете, это такая боль, мне под 80 лет. Это сейчас я понимаю, что я творила, и такую боль, которую я испытываю. Я даже вот благодарю Бога за то, что я эту боль познала и не умерла раньше. И вот я хотела бы всех, кто только думает пойти на этот шаг, чтобы задумались. Можно я, Нина Васильевна? Я не писала никогда стихов. Но это была моя такая боль. Может, я успею вам прочитать, отец Олег? Потому что вообще-то надо... Был у меня такой случай, когда я отговорила. И этот теперь ребенок учится в семинарии. А хотела она его сделать, в Благовещение назначили ей аборт. Представьте себе. Но я такой получила удар в спину в храме, когда мы его покрестили. Просто неведомой силой.
Это
я
ваш
поняла,
ребенок?
За что.
Нет, нет. Она
это со мной было такое. Можно я вам прочитаю стихотворение, которое вот я не писавшая никогда стихов?
Одно четверостишье, 4 строки.
Давайте,
нет,
давайте.
Тогда не получится, не получится. Тогда лучше я еще тогда могу предложить, знаете что, те, кто врачи, вот врачи должны быть первыми проповедниками, когда приходят вот эти беременные женщины, но многие же врачи сами самые, как бы дают это согласие.
Ну, это если больна женщина, да.
Если какие-то проблемы, но я знаю много случаев, когда не должны были дети родиться. Она должна была умереть, но они рождались вполне здоровыми, и мама была вполне в нормальном состоянии. Ничего с ней не случалось. Вот я бы хотела бы всем врачам, которые именно подвигают на эти аборты, чтобы они тоже задумались, они также будут отвечать перед Богом.
Аминь. А матушка, эта проблема всем известна. Я все-таки хочу договорить одну очень мысль. Что может простой человек, что может приходская община сделать в этом главном деле нашем? И, как ни странно, приведу в пример наше приходское общество трезвости, которому там уже 20 лет, по-моему. Когда мы вот эту трезвенную общину открывали при храме, алкоголизация была почти 20 литров на чистого спирта в год на душу населения. Но это просто смерть. Нация погибала от алкоголя. И что мы могли сделать? Приходили какие-то там 1, 2, 3, 5, 10 человек, там кто-то исцелялся, читали акафист, набирался информационный какой-то объем помощи. Но с точки зрения решения проблемы в государственном масштабе, это усилия были совершенно бесполезны. Но тут включается другой механизм. Когда такие общества трезвости появлялись по всему лицу нашей необъятной Родины, в разных приходах, и они создавали, я бы даже сказал, может быть, какую-то духовную, мистическую атмосферу. И потом раз, владыка Тихон, он еще тогда за нее не был владыкой, известный наш...
Шевкунов.
Да. Он возглавил буквально на 2-3 года вот это общество всероссийской трезвости, каким-то образом вошел в верха, столкнул там пивников с водочниками, и понизили, повысили акцизы. Сейчас алкоголизация уменьшилась в 2 раза практически. Это самая невероятная антиалкогольная революция, которая произошла на наших глазах совершенно незаметно. По крайней мере, проблема смертности от алкоголя у нас отошла на не второй, третий план. Она сейчас не такая острая, как была там 15-20 лет назад. И заслугой являются эти общества трезвости в том числе. Они создали как бы почву, они дали вот эти первые росточки, они как бы запрос населения должен быть. Наш верховный правитель ничего не сделает с этим народом, если 70% людей поддерживают аборты в той или иной степени. Это планомерная работа, но в том числе и нас на приходах. Что-то подобное вот этим обществом трезвости должно возникать. И оно обязательно, вот это движение возникнет, массовое такое. Люди должны организовываться, какие-то там семейные клубы, и они должны выдвигать определенную повестку, требования. И тогда, вот имея вот этот запрос снизу, все банкиры, оказываются бессильными, потому что тогда с этим народом, с этой закваской, с этой солью земли будет Бог. Но пока этого запроса нет, пока вот эти единицы еще спорят между собой, там, говорят, да нет, вот поэтому, да не потому. Надо понимать, что мы находимся на большом корабле. Если где-то у тебя хорошая каюта, ну, может быть, на замечательной палубе и прекрасный вид из иллюминатора, это не значит, что весь корабль не утонет. Да, я счастлив в семье, в детях, и понимаю, что сейчас даже зависть вызывают у многих моих там однокурсников, которые там в свое время ездили по заграницам, а мы там, сказать, достаточно скромно жили. А сейчас, да, сейчас как бы вот...
Все наоборот.
Все наоборот. Но дело-то не в моем каком-то личном примере или другого третьего человека. Вот. А дело в том, чтобы нам изменить ход событий, фактически исторических, которые нас ведут к погибели.
Батюшка, как хорошо вы сказали. Благодарю. Дорогие слушатели, давайте вместе с батюшкой помолимся о здравии и о упокоении у нас записочки. И мы благодарим всех, кто помогает нашей радиостанции «Радонеж». Еще раз поздравляю вас с Днем Радио. Помочь можно любыми способами, и даже можно приехать сюда. Пятницкая, 25, строение 1, Дом Радио. С 11 до 18 часов здесь всегда кто-то есть. Батюшка, почитайте записки, вот, пожалуйста. О здравии.
По имени Господи, о здравии святейшего патриарха Кирилла, президента нашего Владимира, протоиерея Александра, Сергия, Анны, Алексея, Таисии, путешествующих Кирилла и Александра, Нины, Юрия, Валерия, Сергия, Александры, Ольги, Анны, Елены, Игоря, Ларисы, отроков Андрея и Иоанна, младенца Фионилы, Елены, Анатолия, Ярослава, Олега, Марианны, Тамары, Антонины.
Вот записочка.
О здравии рабов Божьих Дмитрия, Ирины, Андрея, Павла, отроков Александра и Дмитрия, Алексея, младенца Виктора, Анны, Анны, Владимира, Марии, Михаила, Натальи, Дарья, Анастасии, протоиерея Георгия, Андрея, Владимира, Вадима, Алексея, отрока Александра, Ольги, Василия, Ларисы, Даниила, тяжко болящего Владимира, Нины, протоиерея Георгия, Михаила, Ольги, Николая, Владимира, Любови, Валерии, Ярослава, Сергия, Анны, Алексея, Николая, Надежды, Феодора.
И Владислава.
И Владислава.
Дай Бог здоровья всем. Господи, помоги. Так, батюшка, вот о покаянии.
Упокой, Господи, душу усопших рабов Твоих. Святейшего патриарха Алексия, новопреставленного Евгения, новопреставленного Иоанна, новопреставленного протоиерея Александра. Ой. Нет, Нина, Георгия, Иоанна, Мария, Александра, Иоанна, Лидия, Анатолия, Александра, Зоя, Семена, Варвара, Антонина, Мария, новопреставленного иеромонаха Гавриила, протоиерея Дмитрия, Антонина, Евдокия, Руфа, Петра, Наталья, Николая, Василия, Василия, Афанасия, Мария, Якова, Евсевия, Дмитрия, Иоанна, Анны, Таисии, Петра, Фекла, Феодора, Фатини, Татьяны, Геннадия, Федора, Татьяна, Александра, Александра, Прохора, Людмилы, Светлана, Лариона, Надежда, Иоанна, Виктора, Анна, Людмила, рабов Божьих Георгия, Георгия, Василия, Василия, Галины, Бориса, Марии, Валерии, Любови, Анны, Лидии, Анастасии, Ефимия, Александра, 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 Алексея, Вячеслава, Георгия, Георгия, протоиерея Петра, игумена Игнатия, новопреставленного Андрея и всех наших воинов на поле брани, живот свой положивших за веру и Отечество.
Царство Небесное, дорогой батюшка, мы не успеем, наверное, поговорить. Вы столько раз были в горячих точках, у нас осталось буквально 4 минуты, 3 минуты. 3 минуты показывает режиссер. Ну, тогда мы закончим чем?
Я не знаю, как горячими точками у нас сейчас вся Россия. А вот большая горячая точка.
Горячая точка, да. Ну вот радиослушательница, которая позвонила, поздравила нас с Днем Радио, она хорошо сказала о Петре Ильиче Чайковском. Действительно, эта увертюра гениальная. А у вас в Клину домик,
ну, конечно, музей же. Более Петра того, при нашем храме есть мемориальное захоронение двух братьев Чайковских, родственников, да, Чайковского. Каждый год происходит теперь уже традиционный фестиваль Петра Ильича Чайковского в Клину, будет в июне. И ночь при храме в усадьбе Демьянова также, надеюсь, будет в этом году, в августе. Так что клин, конечно, с Чайковским не просто связан. Это практически синонимы.
Синонимы,
да. И дай бог, чтобы Петр Ильич вдохновил кого-то. Хотя я думаю, что не личным примером, но прежде всего...
И личным примером тоже, потому что он был чистейший. То, что говорят про него всякую
неправду. Я про демографию.
А, про демографию? Ну, он был гений. Его детище, знаете, они стоят. Вот та же увертюра 1812 года стоит 10 и даже 20 детей. И больше.
Будем надеяться.
Дорогие братья и сестры, еще раз повторю, у нас гость из Клина, замечательный батюшка, протоиерей Олег Денисюк, настоятель Успенского храма в селе Демьяново города Клина Московской области, духовник и строитель великолепной православной общеобразовательной школы, где чистописание меня это так умиляет, что дети там занимаются чистописанием, это предмет. И школа носит имя святителя Дмитрия Ростовского. Ну что, нам заканчивать? Одна минута, батюшка, благословите. И пожелайте что-нибудь. День Победы ведь скоро.
Всех поздравляю с наступающим Великим Днем. И надеюсь, что мы будем действительно достойными наших с вами дедов. Ну, для меня дедов и прадедов. И наследники – это не те, кто просто кричат по пьяни, что если надо, повторим. А те, кто готовы жизнь свою отдать и здоровье отдать, положить на алтарь Отечества. И тогда действительно...
Россия будет великой.
Аминь.
Аминь. Дорогие братья и сестры, Христос воскресе! До новых встреч! Благодарю от вашего имени батюшку Олега.
Воистину воскресе!
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений –